Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня здесь вместе с моим коллегой Константином Мацаном, я, Алексей Пичугин, также здесь, протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель Никольского храма в деревне Макарово, неподалеку от Черноголовки, в Подмосковье. И мы говорим о кресте, мы говорим о крестопоклонной неделе, середина Великого Поста. Что такое для нас в нашей жизни, чем является этот крест? Мы уже обсудили разные аспекты того, как крест, как отношение к кресту может влиять на нашу жизнь. И вот, да, извините, вот я вас незадолго до нашего перерыва перебил своим вопросом про крест, о котором говорил Господь чуть ранее своих страданий на том же кресте. А вот мне стало интересно, вы как раз говорили о том, что христианство — это не философия, не учение. Но вот я встречаю в своей жизни людей, которые говорят: да, нам вот эта вся божественная сторона неинтересна. Мы там живем не в плоскости мифологии, как вы, а нам интересно, это как учение нравственное. Вот как нравственное учение — это безупречно. И мы с этим согласны. Но вот как какая-то именно составляющая веры и все, что дальше, это не для нас. Может ли это быть, я понимаю, что может быть все, что угодно, но может ли это быть хорошим началом для какой-то христианской жизни в последующем? И может ли это стать отправной точкой? И насколько это для человека может быть верным, если он так и останется именно вот на такой позиции?
Ну, конечно же, может быть.
Ну, потому что может быть все, что
началом
угодно.
Нет, ну просто это так часто очень бывало. У очень многих людей, думаю, что, может быть, даже у большинства тех людей, кто приходил в церковь и ко Христу из неверия, из атеизма, ну, как я, например, у меня примерно именно так и было. Для меня сначала Христос был вполне таким учителем нравственности, прекрасным и добрым, так сказать, человеком, вот, который учил всему хорошему.
А вы задумывались о том, что божественной составляющей там просто нет?
Ну, ее для меня не было, да. Потому что, будучи атеистом, но при этом уже знакомым с Евангелием, я вполне его принимал, ну, скажем так, по-толстовски, да. Вот. И, наверное, можно было бы на этом этапе, скажем так, и застрять. Вот. Но, слава Богу, рядом со мной оказались и замечательные учителя, и замечательные книги, которые не позволили мне остаться, так сказать, в этой точке. Вот. И тот, собственно, главный вопрос, который стоит в центре Евангелия, тот фокус, на котором все сосредоточено, вот я мимо него не прошел, потому что вопрос это буквально следующий: за кого вы меня принимаете? Да? Христос ведь в Евангелии не просто совершает такие чудеса, не просто говорит замечательные речи, оставляет нам глубочайшие заповеди. Ведь все, что он делает, так или иначе, это его самосвидетельство. Он говорит о себе. Вот, собственно, как бы единственным, не просто главным, а по большому счету единственным, что ли, если можно так сказать, предметом его проповеди, это есть он сам. Евангелие, радостная весть, оно не столько о чем, сколько о ком. Это радостная весть о Христе. А вот кто он, Христос? Вот этот вопрос, на самом деле, и есть самый главный. И можно, конечно, остановиться на таком ответе, на котором, еще раз говорю, останавливались очень многие люди. И совсем не глупые люди, да? Я уже назвал Льва Толстого, ну, например, можно вспомнить и Георга Гегеля, там, который в своей книжке «Жизнь Иисуса», собственно, в общем-то, именно так описывал Иисуса, да? И знаменитая книжка Ренана, которая на многих оказала такое в XIX веке достаточно сильное влияние, потому что Ренан очень любил Христа, но он в него не верил.
Ну вот Василий Зиняковский в курсе истории русской философии как раз, по-моему, если не ошибаюсь, пишет, что мало кто так пламенно и горячо последовал за Христом, как Толстой. Вот фанатично за Христом пошел, но именно как за учителем нравственности, конечно, и не более.
Конечно, потому что это уже, так сказать, ну, и как бы его личная история, я бы сказал, не просто его личная история, это его личная трагедия. Вот, Толстой, будучи великим художником, был очень невеликим мыслителем. Он не чувствовал этих границ разума.
Да, когда он в воскресенье описывает литургическую составляющую христианства, тут мыслитель, конечно, очень сильно проседает.
Ну, мы его любим не за это, я надеюсь.
Ну, хотя, с другой стороны, почему? Ведь мы же не ограничиваемся только его рассуждениями о христианстве. Ведь у него же очень много бытовых заметок в любом произведении, какое мы ни возьмем, где он выступает как раз как мыслитель.
Ну, конечно, он, конечно, мыслитель, вот, но просто он не христианский мыслитель.
Не христианский.
Вот, и ничего в этом, так сказать, с точки зрения...
Ненаказуемо, что
истории,
называется.
Философии, да, нету, так сказать, дурного. Вот, просто это нужно понимать. Просто это нужно понимать. Но, знаете, я хочу все-таки вернуться к тем словам, которые, мне кажется, ну, такие ключевые в нашем сегодняшнем разговоре. И вот, кстати, еще что отметить. Дело в том, что так чисто опять-таки исторически сложилось, что каждое воскресенье Великого Поста, оно имеет то или иное название, там, торжество православия, значит, неделя святителя Григория Паламы, крестопоклон, ну и так далее, да. Но и каждое воскресенье за божественной литургией мы слышим совершенно определенное чтение из Нового Завета, то есть апостольское чтение и Евангелие. И вот эти вот чтения, как правило, не связаны с тем, как вот называется эта неделя, потому что эти названия недели, они появились достаточно поздно, а чтения как раз очень древние, и они были связаны именно к соглашениям, с подготовкой к крещению. И только одно воскресенье, где это совпадает, где само название совпадает и с чтением. Это как раз крестопоклонное, да? Вот эта неделя так называется, и чтение, которое звучит от Марка, кажется, за литургией читается в этот день текст, как раз где есть эти слова, которые очень важны, как я уже сказал, потому что, основы духовной жизни через это нам раскрываются. О том, что духовная жизнь может зиждеться и рождаться и происходить только в пространстве свободы. Всякий, кто хочет идти за мною, да отвергнется себя. Вот это тоже очень важно. О чем здесь идет речь?
Раз хотел об этом спросить,
да,
у вас.
Очень часто люди об этом спотыкаются, потому что, ну, это считается как-то, в общем, неприлично даже. Вот, как бы, сказать, отказываться от своего «я», от своей личности там, и так далее. Но речь идет совершенно о конкретной ситуации. Отвернуться себя в том смысле, в каком мы сейчас все находимся, в состоянии падшести, первородного греха. Наше «я» заключено как в неком панцире, вот в этом эгоизме, в такой самости. Мы живем в таком замкнутом состоянии, обращенные на себя, вокруг своего. И это не позволяет в таком состоянии встать на этот путь веры. Потому что вера – это принципиально другой способ жизни. Это что в центре чего стоит встреча с другим. Вера предполагает не то, что я переживаю, не только то, что я переживаю, то, что со мной происходит. Как часто люди, мы привыкли к такому несколько, может быть, психологическому, ну что ли, режиме рассматривать. Ну вот верующий и неверующий, да, вот верующий, у него есть какие-то особые переживания. Нет, вера связана как раз именно с тем, с кем я встречаюсь вот в этой тайне веры, потому что вера – это доверие, вера – это верность. Доверять и быть верным можно только тому, с кем я встречаюсь. А встретиться можно только тогда, когда я поворачиваюсь, когда я открыт, когда я разомкнут. Потому что в состоянии замкнутости никакой встречи быть не может. То есть она может произойти формально, но как вот какие-нибудь два камня могут встретиться, оттолкнуться друг от друга и дальше опять покатиться своими путями. Для того, чтобы произошла реальная встреча, надо, во-первых, иметь свои глаза, и надо эти глаза этими своими глазами найти глаза другого человека. Тогда может произойти встречи, тогда может родиться вера, потому что она всегда есть следствие этой встречи. Никак иначе. Вера есть следствие. Сначала есть некто, с кем я встречаюсь, а затем у меня с этим, с тем, с кем я встретился, у меня к нему рождается то или иное отношение. Или не рождается. И, собственно, когда, возвращаясь опять к этим словам евангельским, что мы должны отвергнуться себя, то вот в данном случае речь идет отвергнуться себя вот этого, вот этой замкнутости, этого эгоизма, этой падшести, этой невозможности, фатальной невозможности встретиться с чем-то, кроме самого себя. И только тогда, когда эта работа, этот труд, это усилие произошло, завершено, мы можем сделать следующий шаг. Вот этот вот ежедневное несение креста. Потому что несение креста означает не просто претерпевание некой тяготы, некой муки, страдания. Вот. А это крест и знак, и образ любви. А любовь – это есть как раз изменение своего образа бытия. Потому что в этом замкнутом состоянии мы живем ради себя, вокруг себя. Когда в нашу жизнь входит любовь, то центр тяжести, некий фокус нашей жизни, нашего бытия смещается на другого. Другой становится для нас в каком-то смысле важнее, чем мы сами. И отношения с другим, забота о нем, служение, если нужно, ему, оно для нас становится важнее, и мы можем в этом служении, в этой заботе забывать даже самих себя. И вот это все, если мы не отвергли себя, то есть не преодолели эгоизм, то невозможно никакого несения креста. Вот, он возможен только вот, так сказать, в этом случае. И только тогда, когда есть и одно, и второе, и третье, и вот эта решимость идти, и отвержение себя, и несение креста, то есть ежедневное желание жить не по природе, потому что по природе мы можем жить только, так сказать, как раз вот в этом эгоистическом измерении. Так устроена любая наша природа. Вот, это как бы такое, ну что ли, рефлекторное состояние. Как если пылинка лежит, летит нам в глаз, глаз обязательно будет реагировать, он будет защищаться, закрываться. Так и, так сказать, наша жизнь устроена. Нам легче принимать, чем отдавать. Но можно жить по-другому. И Христос учит нас жить по-другому. И Он жил по-другому. Блажение давать, нежели принимать. Это очень большой риск. Потому что, когда мы открываемся, мы становимся обнаженными. Мы как бы раскрываем этот панцирь, который нас защищает во многом, оберегает от каких-то невзгод от мира, в котором мы находимся, потому что, да, любой может нас ранить или словом, или делом, там, ну и так далее. Лучше сидеть, вот, сказать, не высовываться, тогда будет, так сказать, безопасно. Вот. Но тогда не получится пути. Тогда не получится нам быть христианами, потому что христианин – это тот, кто на пути, и тот, кто на этом пути раскалывает вот этот панцирь своего эгоистического бытия навстречу другому. Кому? Богу и человеку. И причем, что очень важно, с точки зрения Евангелия, здесь нету той часто пугающей, разницы, на которой много в истории уже такой постхристианской культуры делались такие акценты. Вот, мол, в церкви забывало человека, а мы помним о человеке, и противопоставление Бога и человека. На самом деле Евангелие как раз совершенно не противопоставляет. Оно учит нас за каждым именно человеком видеть Христа, видеть Бога-человека. Об этом церковь нам напоминала перед началом Великого Поста, когда мы слышали притчу об овцах и козлах, притчу о страшном суде. Это именно про это. И это удивительно. Значит, если мы хотим идти за Христом, нам не обязательно бежать куда-то от людей, от мира, значит, а мы должны во многом как раз именно приближаться к людям и к миру и спускаться туда, куда шел Он. Господь тоже после того, как принял крещение на Иордане от Иоанна, Он не убежал в пустыню, точнее, Он туда ушел, но всего лишь на 40 дней. Время подготовки, а затем вернулся в мир. Вот так у нас должна быть и своя эта пустыня. Вот. Но мы должны понимать, что это не цель, а это лишь то средство, чтобы подготовиться, чтобы прийти туда, где нас ждет Господь, куда пришел Он, где есть страждущие, обездоленные, обижаемые, больные. Вот Он туда шел. И это идти за Ним, значит, идти туда. И туда нельзя идти, не неся креста, не испытывая некую тяготу, не мучительно перестраивая свое бытие от безлюбовного на по другому принципу. Вот просто не получится.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель Свято-Никольского храма в селе Макарово Московской области, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А вот если продолжать ту мысль, которую вы начали, о необходимости перестроить себя с одного режима, такого нелюбви, на режим любви, что связано с необходимостью несения креста, нет иного пути, кроме как прохождение через какое-то, но если угодно, самоограничение, самоумаление и даже страдание, как понятое, наверное, не вот в каком-то таком прямолинейном смысле, а как вообще любое ущемление себя ради чего-то другого. Но вот я не случайно слово это «страдание» произнес, потому что отсюда, из того, что мы говорим, один логический шаг для того, чтобы сказать, нужно специально искать страдания. Вот что-то такого плохого в жизни себе найти, где бы я вот себя бы как-то плохо почувствовал, и вот тогда я Богу буду угождать. Но это же, наверное, какое-то не совсем точное понимание того, о чем мы говорим.
Наверное, не совсем точно. Здесь много того, что можно было назвать искушениями. Здесь, мне кажется, на этом пути можно и споткнуться, и сбиться, и даже заблудиться. Вот. Мы знаем из истории церкви, что были христиане, которые искали страдания. И даже искали мученичество, вот, то есть предельного страдания. Да?
Но ведь в их случае это не было никогда позой. Часто в современном конечно. Мире это является чем-то...
Вы знаете, Алексей, на самом деле было что-то такое, что, может быть, в каком-то смысле можно было назвать и позой. Вот, например, Киприан Карфагенский, святитель III века, он говорит о том, что мода развелась на то, чтобы быть мучениками. Вот люди жили совершенно, так сказать, такой порой даже праздной жизнью, вот, ни в чем себя, так сказать, не отказывая, зная, что вот, значит, когда надо будет, они придут в какой-нибудь город, где сейчас происходит гонение, потому что тогда это было очень вот так по-разному. В одном городе там какой-нибудь градоначальник мог быть, так сказать, так воинственно настроен против христиан, а в другом, так сказать, все было тихо, мирно, спокойно. И вот можно было туда прийти, вот, сказать, я тоже христианин, значит, тебя бросают в темницу, значит, там, пытают, а может быть, даже и не пытают, но убивают. И ты как бы вот... И это была мода. Вот нам что-то трудно представить, что это такое, безумие какое-то. Но он буквально обличает этих, потому что он говорит, что хорошо умереть христианином, но еще более важно жить христианином. Многие крещение принимали в конце жизни.
Вот, про Константина как раз.
Ну, этот пример
это просто
знаем.
Хрестоматийный, да. Это же тоже была мода.
Не единственный. Это была не просто мода, за это был расчет. Вот. Потому понятно. Что жить-то трудно. Вот. А хочется же как-то войти в Царство Небесное, так сказать. И, в общем, церковь все эти искушения вполне с ними боролась, как-то преодолевала. Вот, поэтому... Ну, много чего. Но были вот, да, христиане, которые, как я уже сказал, искали страдания, да, бежали в какие-то вот непригодные для жизни места, специально бежали. Это было тогда, когда начиналось монашество и позже. Но это было вот совсем, вот, так сказать, в наши времена.
Новомученики.
Наверняка. Новомученики немножко другая история. Да? Но... Они не столько сами.
Они сами не искали.
Да.
А вот все-таки.
А вот я говорю про тех, кто, так сказать.
Но мне кажется, тут важно, чтобы мы правильно, видимо, понимали эти слова, искали страдания. А можем ли мы, как бы мысленно, все-таки подставить под слово страдание слова о, ну, какой-то. Той самой встречи, пребывания с Богом. То есть они не страдания ради страдания искали, а страдания вот ради чего-то иного, чем само по себе страдание. Правильно я понимаю?
Конечно. Естественно. Это было не такого...
Не цель, а средство.
Не своего рода мазохизм, да, такая, так сказать, перверсия заболевания. Вот. Это, конечно же, средство, потому что цель-то одна. Цель быть со Христом. Цель быть со Христом в живом общении. И вот здесь очень часто бывает, что когда в нашей жизни все благополучно, казалось бы, ну что мешает, а вот трудно. Потому что это благополучие, оно как бы затягивает тебя, оно отвлекает, да, оно покрывает твое сердце, твою душу каким-то таким вот наростом, который мешает этой встрече. И поэтому и это всегда чувствовалось. И не только подвижниками, какие-то вот здесь замечательные слова, я, может быть, их не вспомню точно, эту цитату Антуана Сент-Экзюпери, где он в своей книге «Прекрасная цитадель» он размышляет, что не так, он говорит, страшен голод, как страшна сытость. Парадоксально. Мы понимаем, что голод – это дурно, плохо, мы должны, так сказать, вот. Но он изнутри какой-то своей интуиции, какого-то своего, я думаю, опыта, отнюдь не книжного, он как бы говорит, что, да, может быть, когда человек находится в такой нужде, ему легче оставаться человеком и жить чем-то настоящим, подлинным, чем когда вот он... погружен, так сказать, в такое благополучие, сытость там, и так далее. Здесь очень легко, ну, как сказать, заблудиться, да, и сделать неправильные из этого выводы. Нет, конечно же, вот, это может относиться только к самому себе. Когда я вижу рядом с собой голодного человека, я должен его накормить. Для него этот кусок хлеба, который я ему дам, это будет, ну, какая-то материальная моя помощь. Но для меня, если я его накормлю или не накормлю, это будет духовное деяние. Вот. Но сам для себя я могу принимать эти решения. Сам для себя, только для себя, не для кого другого. Вот. А может быть, мне сейчас остаться вот в таком несытом состоянии, да? И это тоже, опять же, это я сейчас говорю...
Это тоже будет форма страдания, то есть, да, некого самоущемления.
Да,
такого.
И в этом смысле вот время Великого Поста, это такое искусственное время. Но по большому счету оно же не про то, что нам чего-то можно кушать, это чего-то не, а вот про вот это вот как бы изменение, когда я как бы остаюсь вот голодным, и этот голод физический, в каком смысле, всего лишь метафора вот этого голода духовного, вот. Когда мне беспокойно, когда мне неуютно, вот эта ситуация беспокойства, неуюта, вот это духовно более здоровое состояние, чем ситуация, когда...
А почему?
Ну, давайте думать. С одной стороны, понятно, что только жаждущий...
Бог же не задумывал человека несчастливым, когда ему неуютно.
А вот
тогда...
я не уверен, что человек алчущий и жаждущий несчастливый. Более того, в Евангелии он говорит, что именно он и счастливый. Блаженные, жаждущие и
правды,
алчущие и правды. Вот.
Помните, это где-то было, по-моему, если не ошибаюсь, у Льюиса как раз, когда уж он там много про страдания писал и много чего пережил. Он эту метафору приводит, что человек стоит с занятыми руками, у него всего много, и Господу некуда положить.
Да.
А страдание – это такое, руки отпустил, все выронил, ничего нет, вот та самая появилась какая-то жажда и пустота, и алчба, то есть некое в тебе появилось пространство, куда теперь Богу можно что-то тебе дать, положить, а руки свободны, чтобы взять.
Да, и только тогда они могут подняться кверху, когда они свободны. если они, извините, к чему-то прилеплены. Или еще одна метафора замечательная. Вот. Когда человек что-то схватил своей рукой, знаете, бывает так вот над бедными обезьянками шутят там, да, значит, банан лежит в этой самой, в какой-нибудь там клеточке, там, да, она просовывает туда руку, все нормально, рука проходит через эту дверцу, она хватает банан, а обратно не может. Вот не хватает.
Жестоко.
Не хватает, да, у нее это самое, вот она, значит, и вот все ее поймает. Потому что разжать она не может. Потому что она уже срослась. Этот банан стал как продолжением ее самого. Вот это удивительная метафора, потому что что с нами происходит, когда мы, вот, так сказать, имеем одно, другое, третье, вот, нам кажется, что это совершенно, ну, как сказать, невинно и безопасно, подумаешь. Но опасность состоит в том, что если мы прилепляемся к этому всему тленному, мирскому, там, к вещам, неважно, как бы, так сказать, ряд может быть очень разнообразный, к чему душа наша прилепляется, к чему не должна прилепляться, нам потом трудно от этого, так сказать, отлепиться. И эти врата, которые, как мы знаем, узкие, мы туда не пролазим, потому что много чего, так сказать, вроде мы должны пройти, а у нас много чего мы с собой несем. И даже, может быть, уже и не понимаем, что мы, оно мы несем с собой. Какие-то свои обиды, какие-то свои фантазии в голове. Значит, мы за эту жизнь облепляемся стольким всем. И вот это надо сбросить. Это есть, по большому счету, тоже крест. Вот, когда мы как бы вот, ведь на кресте руки раскинуты. На кресте мы освобождаемся, так сказать, от всего этого. Мы свободны.
Я часто думаю, понимаю, что это другая тема, и уже в конце программы, наверное, не стоит ее начинать, но буквально в двух словах мы часто говорим о какой-то стандартизации, каким может быть христианин. Но психология современная нам говорит, что человек может быть очень разным в силу не собственных каких-то недостатков личностных, а в силу своего развития. Личность такая. И кто-то, вот так разжав руки, когда все упало, у него падает вся жизнь, даже если это упало там, я не знаю, чашка на пол. А у кого-то мир рушится, а он как стена, непоколебим. И вроде бы люди все одинаковые, но вот здесь же не может быть стандартных...
А в чем разница между этими двумя людьми, которых вы описали?
Разница в том, что для одного человека...
Его сокровище в этой чашке... Помните, Господь говорит, не собирайтесь от сокровища на земле.
Но он не виноват в этом. Мне кажется, что для него сокровище в одной чашке.
Про не виноват давайте...
Я говорю, что это тема для отдельной
программы. Это нам только кажется, что это такой наш гуманизм. Вот. На самом деле, Фёдор Михайлович Достоевский вам бы очень на это ответил, что сказать человеку, что он не виноват, это, можно сказать, убить человека.
А это убить человека.
Вот, потому что не виноват, значит, не ответственен.
Ему не надо об этом говорить.
Вот, не надо. Мы сейчас на случай. Но вот именно это очень важно, мы, мне кажется, привели. Если твоя жизнь, то, что тебе дорого, вот это сокровище, да, оно вот в чашке или неважно в чем, может быть, оно в каких-то званиях, там, титулах или еще чего-то, и это рушится, то рушится собственная жизнь. Ты, ну, потеряв сокровище, ты теряешь свое сердце, а это метафора собственной жизни, потому что у тебя сердце прилеплено к сокровищу. Вот потому Господь и говорит, давайте учиться собирать себе сокровище не на земле, а на небесах. Об этом тоже в начале Великого Поста говорится. Вот. Этому нужно учиться. Это не просто так. Апостол Павел говорит, имеющие, будьте как не имеющие. Он не говорит, что мы должны отказаться от всего. Но не можем мы отказаться от всего. Да? Вот. Мы обусловлены этим миром. Никто не призывает нас из этого мира бежать. Но отношение у нас может быть другое, иное. И вот это другое, иное отношение к миру, это тоже своего рода есть крест. Это тоже есть своего рода вот эта вот смерть нашего «я», которое как можно больше хочет иметь, подгребать под себя, загребать. Вот. Это «я» должно умереть.
Мне кажется, очень символично, что мы, хоть сейчас вашим последним словом, отец Вячеслав, было слово «умереть», и, тем не менее, до этого мы...
Только так мы можем воскреснуть.
Вот, очень хорошо, очень хорошо.
Не умерев,
на этой оптимистической ноте мы нашу беседу будем завершать. Повторюсь, мне кажется, очень промыслительно и символично, что мы начали сегодняшний разговор о крестопоклонной неделе с темы креста, а заканчиваем его темой свободы. Вот то, о чем вы сказали, что на кресте руки раскинуты, в них ничего нет, и значит, мы свободны. глубочайшая мысль, на которую просто хочется пойти и подумать. А я вспоминаю, что вот у владыки Антония Сурожского была даже такая, если не ошибаюсь, фраза или как минимум суждение о свободе от обладания. Вот можно быть свободным от обладания чем-либо вообще. Это какая-то, наверное, очень высокая степень свободы и духовной жизни для этого нужна, но как минимум как некая веха, возможность и вектор нам это Евангелием, наверное, показано. Mm-hmm. Спасибо огромное за эту беседу. Напомню, спасибо. Сегодня в светлом вечере с нами и с вами был протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель Свято-Никольского храма в селе Макарово Московской области. В студии был мой коллега Алексей Пичугин, я Константин Мацан. До свидания.
Счастливо, до свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».